Золотая осень. Золотое настроение.
Восемнадцатого ноября юбилейный концерт группы Freeway. 20 лет на сцене. Специальный гость – заслуженный артист Украины Игорь Руды. Концерт пройдет в помещении Церкви Благодать по адресу 10014 Nordeast Gleason Street. Ждем вас 18 ноября в 7 вечера. Билеты при входе.
Пришло время заключить, обновить или изменить план медицинского страхования. Страховые агенты готовы вам помочь. Посетите веб-сайт oregonhealthcare.gov. Здесь вы найдете агента, который персонально разъяснит вам все возможные варианты, чтобы вы смогли подобрать план медицинского страхования, идеально подходящий для вас и вашей семьи. Регистрируйтесь сейчас, орегонцы. Заходите на веб-сайт oregonhealthcare.gov.
Икра черная, красная, да, заморская икра баклажанная.
Ну, икру баклажана мы сможем приобрести около магазина за углом.
А вот икру черную в Alaska Wildfish.
Всем любителям рыбы предлагаем Wildfish с Аляски.
Вылов производится в эрии острова Котиак, в самом чистом месте в мире. Сэлмон, камбала, хикминтай, треска, мойва, селедка, кальмары, окунь. Продажа оптом и в розницу.
360-909-2709.
360-909-2709.
Наш адрес в интернете awfish.biz.
Кто из нас не планирует вечером оказаться в госпитале или в полицейском участке? Мы не вносим в свой ежедневник планы попасть в аварию или оказаться обвиняемым в преступлении. Мы к этому не готовы. Мы растеряны или даже парализованы страхом. Именно поэтому важно помнить, что профессиональная помощь рядом. Адвокат Адам Гринман будет бороться за платной консультацией 503-227-38-00. И знайте, что защита вам гарантирована. Адвокат Адам Гринман входит в сотню лучших адвокатов Национальной ассоциации судебных адвокатов и входит в десятку лучших адвокатов Американского института уголовного права. Адам Гринман обеспечит вам наивысший уровень юридического представительства. Позвоните за бесплатной консультацией по телефону 503-227-38-00 или зайдите на сайт adamgreenmanlaw.com. Адвокат Адам Гринман стоит на защите ваших интересов не на словах, а на деле.
Катер Катерина даст совет, на любой вопрос найдет ответ. Авария в машине, звоните Катерине.
971-717-43-36. 971-717-43-36.
Звоните Катерине.
Макс, как переезд? Работу в Юджине нашел?
Пока не нашел.
А я тебе нашел. Компания Renewal by Anderson.
Что за работа? Давай подробнее.
Компания Renewal by Anderson открывает представительство в Юджине и приглашает на работу сотрудников. Открыты вакансии, менеджер по установке и замерам, а также монтажники окон и дверей. Full-time позиции. Оплата от выработки. Предоставляем пакет бенефитов и программу 401k, а также автомобиль и инструменты. Гарантируем работу круглый год. На все вопросы ответит менеджер Андрей. Звоните 503-962-0806. 503-962-0806. И расскажите о вакансиях знакомым в Юджине и Албани.
Кто там?
Это мы. Аллергены, вирусы, пыль и клещи.
Ну что вы ошиблись адресом. У нас система Rainbow.
Очистительная система Rainbow. Идеально чистый воздух в доме. Система устранит любую опасную мелкодисперсную пыль. Узнаете, как сделать воздух в вашем доме безопасным, а чистоту абсолютной. Новый пылесос Rainbow. Легкий в управлении и маневренный. Мощный и комфортный. А самое главное, с ним из вашего дома навсегда исчезнут пыль, клещи, шерсть животных, а также вредные аллергены и неприятные запахи.
Rainbow идеально очистит пол, даже деревянный паркет и мебель, не оставив после себя ни капли влаги.
503-888-91-53. 8-591-53.
Еще никогда уборка не была такой идеальной.
Slavic Christian Academy. Школа сегодняшнего дня. Общеобразовательные предметы на двух языках. Усиленная программа гуманитарных наук. Учим студентов мыслить и поступать по-христиански. Спортивные секции, экскурсии и уроки рисования. Коллектив учителей и профессионалов. Полная аккредитация. Спешите! Регистрируйте вашего ребенка класса. Телефон 360-609-30-48. Еще раз. 360-609-30-48. Веб-сайт www.slavicacademy.org.
Внимание!
В магазине Gateway Produce в Ванкувере до 23 декабря разыгрывается 5 рождественских призов.
Первый приз – $1000. Второй приз – лэптоп. Третий приз – призовая карта на $300. Четвертый приз – призовая карта на $250. Пятый приз – призовая карта на $200. Участниками могут стать все покупатели, которые купят товар в магазине Gateway Produce минимум на...
Покупателей 23 декабря в 12 часов дня на музыкальный концерт и розыгрыш рождественских призов с участием Олега и Елены Маевских, который состоится в магазине Gateway Produce.
Для большей информации обращайтесь к продавцам и кассирам магазина Gateway Produce, 2507 Northeast Anderson Road.
KOOR, Milwaukee, Portland, 10:10 AM.
Внимание! Наше радио не несет ответственности за содержание рекламных роликов, авторских программ и мнений, звучащих в эфире.
Вы слушаете наше радио.
Настройся на лучшее, наше радио.
Вы слушаете наше радио.
Настройся на лучшее, наше радио.
Вы слушаете наше радио.
Дорогие друзья, в эфире программа «Трансатлантик», как обычно, по субботам с 8 часов утра по тихоокеанскому времени вместе с Миксом Хоуком из Оклахомы и Петром Новочеховым из штата Вашингтон. Доброе утро, Микс.
Да, доброе утро и добрый вечер всем, кто слушает нас с другой стороны Атлантического океана, в России, в Европе, в Израиле и так далее.
Да.
Друзья, у нас замечательный месяц, ноябрь на дворе.
Интересно, чем он так замечателен?
Ну, во-первых, он в этом месяце День Благодарения, который я лично очень люблю. Да. В-третьих, этот месяц дает очень много поводов для различных дискуссий, разговоров. Говорят, вот психиатры говорят, что осеннее обострение в основном приходится на ноябрь. Уж не знаю почему, но вот я такое слышал. Поэтому очень много, естественно, появляется забавных фантазий людей. Вот, например, Дональд Трамп 2 минуты постоял рядом с президентом России Владимиром Путиным. На основании этого, значит, некоторые высказали, что это и есть подтверждение, новое подтверждение сговора Трампа и Путина. Вот, ну, ноябрь, обострение, понимаете? То есть, вот если ты с кем-то рядом постоял, то ты с ним, можно сказать, уже практически женат. Или замужем, тут уж как повернется. Ну и у нас же очень важное событие историческое. 100 лет назад, ну хотя это случилось в октябре, но говорят, по новому стилю уже это в ноябре, был совершен Октябрьский переворот, впервые левая идеология возобладала, и носители этой левой идеологии заняли, в общем, позицию глав государства, с чего, собственно, и началось разрушение мира, каким мы его знаем, и оно, в общем, продолжается. То есть, понятно, что не так просто это было сделать. И Бог, конечно, не окончательной победы пока вот этого вот движения Антихриста, но тем не менее, все-таки идеи, как говорили, помнишь, когда мы учились, да, в школе еще у нас были такие плакаты: «Идеи Ленина живут и побеждают».
Да, Ленин вечно живой, и поэтому некоторые говорят, лучше бы, конечно, его дело умерло, пусть бы он жил.
Так говорят вот так, что дедушка умер, а дело живет, лучше бы было наоборот.
Да, да,
да. Вот, побеждают, удручают гораздо больше, потому что я, честно говоря, уже, в общем, от России хорошего не жду. А, простите, друзья, не хочу никого как-то специально расстраивать, но вот это мое личное такое.
Просто ты думаешь, я вот смотрю, что коммунистический эксперимент в России привел к тому, что, в общем-то, можно поставить крест на судьбе этой великой страны?
Ну, как бы, понимаешь, люди остаются людьми все равно, люди будут жить, люди будут, ну, люди-то никуда не денутся, да, естественно, и естественно, что там, не все плохо, есть достаточное количество людей здравомыслящих, людей разумных. Но мне кажется, что сама система государственного управления, она уже зашла в тупик. И, на мой взгляд, просто уже пока не закончится это государство, не начнется на этом месте какое-то новое государство, там просто ничего уже быть не могло. Гнившее, настолько коррумпировано в сознании, что самое страшное. Дело не только ведь, понимаете, в том, что у людей есть возможности, и они дорываются до власти, и там дорываются до какой-то, условно говоря, там кормушки как-то называются и так далее. Проблема в том, что сознание людей настолько вот, они так мыслят. Они так просто, они так понимают
речь
мир.
Речь идет не только о власти, как я понимаю.
Так, конечно, дело в том, что власть ведь не случайно говорят, да, что народ заслуживает своей власти. Я думаю, что это в том смысле, что, конечно, ведь что такое власть? По сути, это очень маленькая группа людей. Если сравнивать, да, с общим населением страны, и если под властью даже подразумевать каких-то, ну, начиная от главы государства и до там начальника ЖЭКа, то их все равно гораздо меньше, чем обычных людей, которые как бы по нашему такому, по вот этой вот, вернее, не нашей, а вот этой концепции, которая не власть, да. И, в принципе, эти люди могли бы что-то сделать, и вот мы видели, например, да, что вот, на мой взгляд, в Украине ситуация значительно лучше, потому что в Украине народу как-то надоело в какой-то момент все это терпеть, и народ действительно массово вышел. Что они с этим не согласны.
Там, видишь, Микс, все же Украина состоит из нескольких частей, и значительная часть Украины не находилась так долго под коммунистической властью. Я думаю, этим тоже можно объяснить, и много факторов, и больше здравого смысла в народе, и даже фактор такой, как разделенность церквей, да, нет единой сильной православной церкви, которая, на мой взгляд, в России тоже сыграла, она играла вторую скрипку, но она подыгрывала коммунистической власти и в определенном смысле подготовила народ к принятию коммунизма.
А в Украине такого... все-таки, Федор, понимаешь, ну, мое отношение к православию богословское, это другой вопрос, да, но вот именно что касается именно РПЦ, вот именно российской, русской, вот этой так называемой православной церкви, это, на мой взгляд, в принципе, не церковь. Это организация была, то есть была церковь российская православная. У меня есть к ней много вопросов, много претензий, та, которая была вот до Октябрьского переворота. И ее практически под корень вырубили. Те священнослужители, которым позволили выжить, это были те, кто согласился сотрудничать. И они сидели тише воды ниже травы до 43-го года, пока Сталин не обратил внимания на то, что, в общем, народ за родину за Сталина воевать не хочет. Хотя нам в кино показывают вот эти вот за родину за Сталина моменты, но в действительности ведь это факт исторический, да, что люди не хотели, ведь я могу напутать, потому что у меня что-то из головы просто вылетело. То ли 1 миллион, то ли 2 миллиона русских воевало в этой войне против Советского Союза.
По крайней мере, один в армии и Власова, это... а уже остальные, может быть, других каких-то...
Ну, значит, два, потому что помимо армии Власова было еще много. То есть, вот бывших советских граждан, так сказать, воевало против Советского Союза порядка 2 миллионов человек. И это, ну, это впервые в истории страны. То есть всегда были какие-то группы там нелояльные и так далее, но впервые это было настолько массовым явлением, когда народ не хотел эту власть, когда люди не хотели воевать и умирать именно за эту власть. Люди воевали за свои дома, за свои семьи, но не хотели воевать за Сталина. Многие, не все, конечно, да, но таких тоже хватало. И в этот момент была придумана вот эта замечательная, как бы, история про воссоздание православной церкви, но, естественно, ее воссоздавали, они же не пришли на там к афонским старцам, не попросили ничего восстановить. Они восстанавливали своими кадрами с НКВДшными, то есть восстанавливал теперь функцию, как бы, вот, ну, то есть мимикрировски, по-советски, точнее, даже не по-русски. И Хэллоуин по-советски, чекисты, переодетые священниками, стали изображать церковь. И так оно и продолжается, ведь все эти вот главы... Я при этом я говорю, что, конечно, есть искренние и замечательные люди в Русской Православной Церкви, есть те, кто на самом деле хочет служить Богу, есть те, кто действительно искренне там вот в это верит. Но верхушка вся, это же, в общем, Пятое управление КГБ СССР. То есть, ну, чего тут говорить. Поэтому, естественно, они естественно, работали и работают на этот режим. Они с Путиным из одной конторы, они там, у них рука руку моет, у них все в порядке, они бизнес делают, зарабатывают деньги. Они миллионеры все, что этот Кирилл Ересиарх, там, как его называют, что все эти там Илларионы и прочие там руководители. То есть, ну, там все в порядке. Люди делают бизнес. К церкви все это, на мой взгляд, не имеет никакого отношения, при том, что, опять же, я говорю, что при всем моем сложном отношении в принципе к православию, я готов даже признать православие за что-то родственное, но уж никак не РПЦ Московского Патриарха, то есть это совершенно другая, конечно,
церковь. Я знаю, что еще имел в виду, говоря...
в ряде фактов и документов.
Говоря о том, что православие могло подготовить коммунистический переворот, а именно мировоззренческий, потому что православие культивирует коллективизм над индивидуальной ответственностью. И подобным же образом и католическая церковь тоже делала. Так что этим и объясняется, что, смотри, ни одна протестантская страна не попала в лапы коммунизма. Ну, разве что только в последнее время как-то больше этого наблюдается. А и то благодаря тому, что люди перестают быть протестантами. А так-то в основном коммунистические идеи и партии сильные коммунистические где были? Если не советский контроль был, то, например, во Франции или в Италии были самые сильные коммунистические партии. Там до миллиона членов доходило.
Но а как быть с Германией?
Германия была
как
частично...
быть с Германией, где...
протестантская, частично католическая, наполовину, где-то так. И Австрия...
социалистическая партия там взяла верх, и я имею в виду национал-социалистическая рабочая партия Германии под руководством Адольфа Гитлера взяла там верх, и вот эта левая идеология возобладала так, что, в общем, дали всему миру.
Ну да, это такое... Ну, и, видишь, опять же, любопытно, что лютеранство германское довольно сильно... связано с государством. И если уж возвращаться в историю, то такой уж был сторонник свободы совести, а больше разграничения. Если территория, на которой проживает человек, управляется князем-протестантом, то это протестантская территория. Если она управляется князем-католиком, то это католическая территория. Конечно, это тоже был выход частичный после 30-летней войны. Но все же это не то классическое протестантское учение, да, и осуществление идеи о свободе совести, которая скорее, наверное, уже не лютеране. Ну, ладно, здесь... ладно, может быть, это отвлекает нас все же от празднования годовщины столетия Великой Октябрьской социалистической революции.
А ты празднуешь?
Ну...
Я тебя отвлек от празднования? Я просто... Нет, я интересуюсь.
Ну, понятно, конечно, нет, но дело в том, что даже в советское время, даже и под угрозой там получения плохих оценок в техникуме или там лишение премии на работе. Но тут, как ты правильно отметил, это живет в умах и в сердцах. Ты можешь и не праздновать этот день, а жить с ценностями этой системы. И почему действительно, как коммунизм, система, которая неистребима. Я думаю, что угроза, призрак коммунизма будет бродить по нашей земле до самого пришествия Христа. Потому что это очень близко к низшим чертам человеческой натуры. Да, это поощряет вот в человеческой натуре худшие черты и объявляет их хорошими. Ну, представь, тебе хочется ограбить кого-нибудь там или украсть, и ты понимаешь, совесть судит, что ну, это нехорошо, это нарушение заповеди. И тут появляется некое учение, которое говорит, да нет же, это же лучшее, что может произвести человечество, это наивысшая степень развития общества, поэтому грабь, потому что это награбленное, экспроприируй, потому что ты забираешь у экспроприатора, у тех, кто прежде, восстанавливая социальную справедливость. И получается, что самые худшие черты зависть, вот эта жадность, эгоизм, они объявляются добродетелями. Ну кто ж, говорится, в своем привычном природном состоянии откажется от такой прекрасной идеологии, которая худшее объявляет лучшим и делает из тебя вместо негодяя сторонником высшей социальной справедливости. Борцом даже за эту социальную справедливость.
Дело в том, что эти идеи левые, они ведь очень в большой степени трансформировались за вот эти годы. Не то чтобы трансформировались. То есть, если мы вспомним изначально, в общем, идеи Маркса, в общем, его-то считают экономистом. Я уж не знаю почему, по крайней мере, те экономисты, которых я уважаю по поводу Маркса, высказываются очень, так сказать, скептически по поводу его экономических теорий, но теории-то действительно не работающие в реальном мире, да, но дело в том, что левая идея вот эта вот, она ведь пропитала сегодня, в общем, все сферы. Это ведь не просто экономическая история теперь, это ведь то, что пропитывает современную психологию, в общем, начиная с того же Фрейда, который утверждал, что, в общем-то, человек это просто животное, которому навязали какие-то нравственные химеры. Ну, и, по-моему, это не фрейдовское выражение про нравственные химеры, это скорее биология, на мой взгляд, очень близкая, да, то есть ты обезьяна. В общем, я размышлял об этом еще в какие-то юные свои годы, там, конечно, но если я обезьяна, в Советском Союзе я был подсажен, естественно, на атеизм, я так себе размышлял, что если я обезьяна, если я просто животное, то при чем здесь вообще какая-то мораль? Законы животного мира что предполагают? Что
выживание.
Ну,
главное,
как говорил персонаж известного фильма советского «Белое солнце пустыни», сядь на коня и сам возьми все, если ты сильный и храбрый. То есть, в принципе, ну какие моральные должны вожак? Он себе забирает то, что он считает нужным. Что вот в обезьяне и стае, какая там мораль? Тот, кто сильный, тот вожак. Он себе забирает то, что он считает нужным.
Ну да. И эволюционисты...
Они очень сильные.
Эволюционисты, они ведь тоже выводят мораль именно из этого. Я просто сейчас... пытаются воссоздать, ну, не то что реконструировать, как возникнуть могла мораль в человеческом обществе, учитывая, что люди это все же животные, да, то как люди могли создать мораль, если они были животными, и если главная идея эволюционного процесса это выживание вида, то, соответственно, мораль направлена в эволюции. Но, а эта мораль, как бы это сказать, для того, что вообще-то мы, люди, вообще считаем моралью. И в этом плане, я думаю, что твои мысли, вот еще в юности по поводу, если я обезьяна, ну, что они очень логичны. Вот в чем дело. Они очень, очень логичны. И в этом плане коммунистическая идея тоже имеет свою логику. Очень твердую.
Так вот, в том-то и дело. Здесь же, видишь, момент-то в чем. То есть, понятно, когда нам рассказывают, что нам навязали какие-то идеи чуждые, нам и заставили в них поверить, говоря, например, о христианстве, о какой-то этике, да, как тот же Фрейд говорил, что вам просто нет никакого греха, вам просто надо расслабиться, избавиться от этих комплексов и жить на полную катушку. Это действительно так, так откуда вот сам первый вот комплекс, например, возник? То есть, если, ведь, ну как, вот развивается животное, да, ну вот превращается постепенно, там умнеет, становится больше похожим на человека. При этом нас уверяют, например, что гомосексуализм встречается в природе. То есть, это получается, что моя обезьянья стая имела в своем составе гомосексуалистов всегда. Угу. Это была определенная часть. Мы с этой частью жили. Все было нормально, да? Все было хорошо. И вдруг пришел какой-то момент, когда кому-то, какой-то поумневшей обезьяне пришла в голову мысль считать это чем-то ненормальным. Вдруг? С чего? С какого перепугу? Почему? То есть, ну вот, необъяснимые вещи. То есть, это же всегда, если это было всегда, если это было естественным, значит, оно и должно в твоем сознании, у тебя даже мысли не закрадется о том, что, ну, ты же ходишь на ногах, и у тебя мысли не возникает объявить хождение на ногах чем-то ненормальным и заставить всех ходить на руках, потому что это настолько естественно. То есть ты, ну, ты встаешь, ты просыпаешься утром, ты с кровати свешиваешь ноги и встаешь на них, ты же не руки свешиваешь, да? Mm-hmm. То есть это настолько автоматически происходит, что ты даже не думаешь об этом. И поэтому с какой стати вдруг тебе может прийти в голову идея, например, что ходить на ногах — это что-то плохое? И точно так же ведь все естественные какие-то вещи. Почему появились, например, у этих обезьян, у которых там гаремы и все прочее были всегда, и не было никаких там крепких, скажем так, семей, откуда вдруг появилась идея каких-то сексуальных ограничений? С чего? Учитывая, насколько эти вещи привлекательны и приятны для человеческой плоти...
И учитывая, насколько это соответствует потребности размножения и увеличения рода и выживания, да? Ну да, это действительно...
И опять же, да, то есть физиология же просто элементарная, да, о которой нам все говорят. То есть почему вдруг возникли табу, почему возникли ограничения, откуда они пришли, кто вдруг, в каком страшном сне привиделось ему это, откуда он наковырял таких странных идей. Вот и таких, на самом деле, если мы начнем разбираться с моралью, то, в принципе, практически все, что мы знаем о нравственности, все, что мы знаем об этике, даже атеисты сегодняшние, которые провозглашают какие-то этические нормы, они все вышли, они все противоестественны человеческой натуре, они все противоестественны на самом деле человеческой природе. И даже атеисты, даже там люди там каких-то разных религий, нехристианских, придерживаясь каких-то моральных и нравственных принципов, они прекрасно понимают, что если они на самом деле не будут держать себя в руках, не все готовы в этом признаться, но это многие, но тем не менее это действительно факт, и это и литература, очень много об этом писатели того времени, когда литература еще не только развлекала, и много фильмов хороших об этом снято, что даже очень хорошие, правильные люди с очень правильным воспитанием, но в определенные ситуации попадая, если они не будут все-таки себя как-то, то есть, сдерживать, то вот эти соблазны превратиться в животное, они очень сильны и очень велики. Угу. И понятно, да, что организующая нас нравственная сила, она совершенно другого порядка, нежели просто наше тело и просто наш какой-то мозг, наши который
инстинкты, да,
ставит какие-то ограничения. И мы это знаем все, и мы знаем при том, что когда у нас есть определенные моральные принципы, а с годами мы все равно видим, что вызывают совершенно странные мысли, скажем так. Я думаю, что все меня понимают, о чем я говорю. Что периодически мы реагируем совершенно не так, как нам бы хотелось. Периодически, ну, с точки зрения нравственности. Периодически мы замечаем и ведем себя периодически не так, как нам бы хотелось себя вести. То есть это говорит о том, что совершенно другим вещам. Естество физиологическое.
Ну да, кстати, и Библия в этом плане очень хорошо. Библия вот в этом плане очень хорошо ставит распад. Греховная природа, которая в библейском языке называется плотью, плотской природой, является свыше от Бога, по вере во Христа. И эти две природы, они непримиримо враждуют. И этим объясняется конфликт внутри, которая с одной стороны движима инстинктами, да, а с другой стороны она движима духовной природой, и почему апостолы призывают духом умерщвлять дела плоти. Но это игнорируется, ведь коммунистическая идея совершенно игнорировала это. И смотри, какой, я думаю, важный мировоззренческий посыл, принцип, который сейчас, мне кажется, современное поколение тоже может утрачивать. А именно, коммунистическая идея базируется на предположении, что человек не является греховным, он является в сущности добрым. Если его правильно воспитывать, то тогда будет все прекрасно. Можно построить вот это светлое будущее, которое со времен еще средневековых мыслителей, типа Кампанеллы, утопическое будущее, прекрасное коммунистическое будущее. И возможно потому, что человека можно как бы лепить, он как чистый лист бумаги, и вот что в него общество вложит, то и получит. Это точка зрения, ты знаешь, вот ведь без этой точки зрения, ведь если исходить из того, что Библия про существо падшее, в нем есть уже от природы, от рождения точнее, заложены зачатки зла, греха, и их нужно контролировать с помощью воспитания и в конечном итоге через рождение, новое рождение свыше. Если исходить, что нет этой падшей природы, да, что Адам и Ева не согрешили, а люди просто животные, развились эволюционно, то тогда действительно коммунисты, лучшие из коммунистов, если так можно сказать, они правы были, говоря о том, что мы можем воспитать новую природу человека. Это новый человек, он будет способен жить так, чтобы трудиться, знаешь, по своим способностям, получать по своим потребностям, и не злоупотреблять ничем, ни властью, ни этими потребностями, и таким образом создать прекрасное коммунистическое общество. Но, как бы это же игнорирование реальности.
И ты... Ну, эти идеи не новы, это идеи еще Пелагии еще в свое время, или Пелагии, как правильно сказать. Пелагии, да. Это то, что, собственно, называется пелагианством в христианской мысли, да, то есть это, в общем, вот он как раз продвигал эту идею о том, что грешен от природы, а что он грешен по выбору, что это вот его решение. Если его, значит, соответственно, получается, если его правильно учить, то он тогда, в общем, будет хорошим парнем.
И смотри, воскрешение вот этой пелагианско-коммунистической идеи, очень, очень иронично, да, ты сел, Пелагий один из христианских богословов, но он считается не, как это сказать, еретиком, но где-то на, ну или
еретиком. Ну, нет, он именно еретиком, да. Считается.
То есть получается, что коммунистическая идея — это отчасти некое уродливое отражение и еретиков. И вот что поразительно, смотри, эта идея, она сейчас воскресла в западном обществе в виде психологических школ воспитания детей нового поколения. Вот где-то после 60-х на Западе стали очень популярны новые идеи воспитания детей. И эти идеи, опять же, я думаю, что отчасти это наследство Фрейда, они исходят из того принципа, что ребенок — это чистый лист бумаги. Да, ты сделать можешь с ребенком все, что хочешь, все, что можешь. И если у детей какие-то, если мы действительно хотим воспитать хороших детей, счастливых детей, то мы можем это сделать при правильной методике. И психологические школы воспитания детей современные, они именно основываются на том, что ребенок не является грешником. В нем нет злой натуры, и его просто нужно правильно воспитать. И в итоге получается, что те старые коммунистические, или еще раньше ты напомнил, пелагианские идеи, или еще, может быть, раньше какие-нибудь древние языческие идеи о том, что человек — это чистый лист бумаги от рождения, эти идеи, они сейчас доминируют в современной системе воспитания и на Западе. И, например, очень популярные идеи воспитания в детях высокой самооценки, да, это тоже следствие тех самых коммунистических старых идей, отражение их, да, или отрыжка, если говорить грубо, вело к тому, что сейчас в обществе на Западе чрезвычайно много людей несчастных, потому что они-то верили в то, что можно построить прекрасное общество, где будут дети счастливые, воспитать их с высокой оценкой, а в сущности это культивирование эгоизма. Но не может эгоист быть счастливым. Вот сейчас статистика говорит, что в Америке в 10 раз больше детских самоубийств, чем в 50-е годы. О чем-то это говорит. Дети сейчас не такие счастливые, чем их дедушки и бабушки. И отчасти, я думаю, это объясняется тем, что коммунистическая идея, столетие которой, победа революции мы сейчас вспоминаем, она продолжает жить, и она продолжает приносить свои разрушительные плоды.
Ты знаешь, я думаю, что здесь целый комплекс. Я вот не сторонник, честно сказать, упрощения. Мне кажется, что вопрос не только... было бы, скажем, слишком просто, если бы можно было бы все объяснить только каким-то счастьем или несчастьем. Я думаю, здесь немножко более сложные вещи. Мне кажется, что, во-первых, и немножко другое, мягко говоря, немножко, да?
Ожидания от жизни больше.
Нет, я думаю, что просто отношения... То есть люди не настолько... серьезно вообще ценность жизни. Понимаешь, когда ты постоянно... Ведь человек не был сотворен, в общем, для смерти. Он был сотворен для жизни. Поэтому смерть человека всегда пугала. Смерть человека всегда... вспомни. В детстве, например, я думаю, что все это помнят прекрасно, когда мы видим какое-то, да, там, мертвое животное. Mm-hmm. Первая реакция – это оторопь такая, да? То есть это как бы тебя так немножко, как-то, неожиданно, если ты идешь где-нибудь там пролеску, видишь вдруг какую-нибудь мертвую птицу, у тебя первое, как бы ты шарахаешься от этого. То есть инстинктивно человек шарахается от смерти. Это не то, к чему он изначально предназначен. Но понятно себе смерти, понятно, что моя... И все это присутствует и существует в нашем мире, в нашей природе. Тем не менее, само вот отношение мне когда вот дети постоянно видят с детства, мы смотрим эти фильмы, где все время все всех убивают, боевики, военные фильмы, мы постоянно наблюдаем вот эти смерти. И мне кажется, это мое такое вот непросвещенное дилетантское мнение, что это притупляет у человека вот понимание ужаса смерти, что это неестественное, что это неправильно, что человек не должен умирать вообще, в принципе. Человек не сотворен для того, чтобы он не для смерти сотворен, а для жизни.
Ты знаешь, я вспомнил, я вспомнил эпизод, один парень рассказывал, что он любил играть в компьютерные игры, вот связанные в том числе там с убийствами, с борьбой, и говорит, однажды переходил дорогу, и машина была очень близко, опасно переходил, едва увернулся. Но мысль, которая у него проскользнула, он говорит: «Ух ты, сейчас придется загружать заново новую жизнь, как в компьютерной игре». И это любопытный сдвиг сознания. В компьютерных же играх, там же у игроков несколько жизней бывает довольно часто, как бы запас.
Да, естественно. То есть можно всегда сохраниться, перегрузиться, и это тоже в том числе. И я недавно слышал вот историю о том, как в какой-то, стране, там, в африканской стране, где набирали, там набирают эти армии из детей, там 7-8 лет дают им оружие, посылают убивать. И вот этот подонок, который собирал эту детскую армию, он показывал им американские боевики, показывал один, потом ставил следующий фильм, где они уже живы.
Ага.
Я говорю, вот смотрите, это же, это все не по-настоящему, это игра. Они на самом деле, то есть человек на самом деле не умирает. Ты у тебя убьют, но это понарошку, ты потом опять воскреснешь. И поэтому эти дети, обманутые вот этой вот историей, они шли совершенно без всякого страха, они убивали. Шли, воевали, да, потому что они считали, что, это просто игра, то есть, даже если меня убьют, они ничего не боялись. У них не было страха смерти, потому что они считали, что, оживу, на следующий день проснусь у себя в кровати, все нормально. буду жить дальше, да, то есть вот таким вот образом, и мне кажется, вот это вот все, ну, если даже отбросить крайности вот в таких вещах, то все равно вот это восприятие человеком жизни как чего-то, в общем, ну, как-то есть понятие, я не знаю, как это по-русски сказать, take it for granted,
то есть как бы воспринимать... Принимать это как должное.
Ну да, даже скорее не как должное, тут более такой оттенок, что как бы воспринимать это как что-то такое малозначимое, не сильно, в общем, важное. И мне думается, что, возможно, на этой почве и очень многое вот именно выстраивается в сознании людей и в сознании детей, именно вот потому, что они вот как бы вот так вот воспринимают и так вот не ценят той жизни, которая вокруг них, соответственно, им дается. Поэтому вот поэтому такая и такое происходит отношение, такое, так, такое вот перестройка в сознании. Поэтому они и самоубийство для них это уже не что-то такое прямо жуткое, но вот воспринимается, мне так кажется, вот это играет роль свою.
Так, видишь ли, что это так, но с другой стороны, все же постоянная нужда в психологах, которые бы общались с детьми и помогали им решать кризисы, это тоже показатель все-таки глубокого несчастья современного поколения. Но опять, возвращаясь к коммунистической годовщине, знаешь, я что хотел поставить для некоего отвлечения, такого, чтобы послушать кое-что. Послушать, нашим слушателям дать одну такую вещь. Алло, Микс, ты слышишь?
Да.
Ну ладно, это фрагмент из очень популярной песни Джона Леннона. Я почему ее поставил, чтобы напомнить слушателям нашим вот о чем. Смотри, как жива коммунистическая идея. И она проникла на Запад настолько сильно, что теперь ты даже не думаешь о коммунистическую песню «Imagine». Представь только в исполнении Джона Леннона. А ведь она, это, мне кажется, тоже коммунистический манифест, манифест современного западного человека. Вот смотри, я сейчас хочу посмотреть, некоторые, прочитать фрагменты некоторые из этой песни. Представь, что не существует ни небес, ни ада под нами, ни небес над нами, ни ада под нами. А люди живут только для сегодня. Представь, что не существует ни стран, ни границ, не надо ни убивать, ни умирать, и нет никакой религии. И представь, что все люди живут в мире. Люди делят в мире землю, на которой живут. Ты понимаешь, вот это же... Вот когда ты, допустим, скажешь, давайте как бы следовать идеям Карла Маркса, и это вызывает акцию отторжения. Это не популярно сейчас. А вот если скажешь, а давайте будем следовать, ну, или послушай, вот что ты думаешь об этой песне? И обычно масса восхищения и принятия. Вот мне кажется, это еще одно наследие коммунистической революции в России.
Ну, здесь мне все-таки думается, что нам нужно немножко разделять, да, идеи, которые... Видишь, Джон Леннон был человеком до определенного момента, был человеком достаточно левых взглядов, как, собственно, очень многие люди. И, по-моему, Черчилль, да, сказал, что если ты до 30 лет не был левым, у тебя нет сердца, да, если ты после 30 не стал правым, у тебя нет мозгов. То есть я тоже был левым когда-то в юности,
понимаешь? Ну, я тоже.
Потому что вот эти идеи, когда хочется, чтобы... Причем, ну, я не был коммунистом, я был абсолютным антикоммунистом, но вот сама эта идея, как бы хотелось... Ну, вот, в принципе, и это была одна из моих любимых песен, и я с ней соглашался, что ну, было бы здорово. И в принципе, ну, вот, понимаешь, как бы вот с точки зрения, да, простого человека, а хорошо было бы действительно. Вот смотри, границ нет, государств нет, все живут в мире, всем хорошо, никто никого там не преследует, никто ни на кого не нападает, у всех есть все, что им нужно. И в принципе это ведь прекрасно. И главное, нет никакой религии. Это Царствие Небесное, понимаешь? Вот то, о чем поет. Там нету ада, и уже нету возможности туда попасть. Там нет религии с этими тупыми религиозниками, которые пытаются людей закабалить якобы от имени Бога. Там нету вражды, там нету лжи, там нету зависти, там все счастливы. Это Божье Царство.
Понимаешь? Только без Бога. Ты понимаешь?
Проблема...
Одна мелочь.
Проблема... Только... Правильно. Но опять же, когда мы, да, вот над этими вещами, и я вот вчера у нас просто тут вдался был целую неделю Родни Ховард Браун, и я был у него на служениях, вот вчера как раз он говорил о том, что, ну, упоминал, что мы часто говорим, как христиане, что люди, ну, они против Бога, они не хотят воспринимать, они не хотят слушать ничего, значит, проповедь и так далее. Он говорит, на самом деле люди не против Бога, люди... жаждут Бога, они просто напуганы религией. Они уже, у них очень негативный опыт именно отношений с религиозным таким, так называемым христианством, поэтому они уже как бы не рискуют, да, они уже не хотят ничего. Как только им начинаешь говорить про церковь, они уже шарахаются и боятся, что их опять пытаются засунуть в какой-то склеп. В действительности, если посмотреть на то, что по этому поводу, да, то есть вот чего в принципе-то люди хотят, они же не то, что хотят, мы хотим вот это все, главное, без Бога. Об этом речь-то и не шла, и у того же Джон Леннона не шла, просто его понимание Бога было связано с тем, что он в жизни сталкивался с, мягко говоря, не Божьей церковью, с такими формами христианства, которые вызывают больше отторжения у нормального человека, чем какого-то вот какого-то желания быть вовлеченным. Поэтому отсюда и вот это вот, да, и на этом очень хорошо, кстати, этим очень хорошо пользуются левые всех мастей, потому что они, ну, как говоря, мы сегодня упомянем, конечно, годовщину избрания президента Трампа, но мы видим, как сегодня, да, пресса реагирует на него, наши масс-медиа и вся левацкая пропаганда. То есть буквально достаточно что-нибудь сделать, вот что-нибудь чуть-чуть не, ну, как бы так, там, как сказать, сомнительное или не совсем там вот, ну, ты понимаешь, да, вот о чем я говорю. То есть, ну, чуть-чуть вот уклониться в сторону, ну, и да, уже моментально из этого начинают раздувать. За это хватает, трясти и говорить, что, а, смотрите, вот оно, вот он какой ужасный. То же самое ведь происходит и с церковью. Ведь делается что? Что ты можешь сделать 280 прекрасных вещей, но достаточно тебе совершить какую-то одну ошибку, и моментально все, кто против тебя, они вытащат эту ошибку, они ее раздуют настолько, насколько это возможно, они начнут ей трясти у всех перед носом и говорят, смотрите, видите, как все плохо. И вот люди, которые находятся под влиянием подобного информационного постоянного потока, они, естественно, у них уже в их восприятии, они не воспринимают, они действительно, они хотят, у них есть внутреннее стремление к Божьему Царству, но вое. Это что-то закрепощающее, что-то закабаляющее.
Не знаю, это звучит, это... конечно, Микс, это звучит привлекательно. Это мне напоминает высказывание знаменитое Ганди о том, что Христос ему нравится, а вот христиане ему не нравятся. Но проблема-то в том, что человеку Бог не нравится. И Библия очень определенно говорит, что люди не ищут Бога. И человек в своем природном состоянии находится в бунте против Бога. Ему отвратительна идея, что кто-то, кому-то нужно перед кем-то отчитываться, и кто-то управляет твоей жизнью. Ну и потом, знаешь, я вспоминаю некоторые свидетельства людей, которые оставили церковь, хотя были в детстве воспитаны в христианской среде. И когда они спустя годы, многие годы вернулись назад и переосмысливают, вспоминают, почему они оставили церковь, они говорят самое банальное, потому что хотелось грешить, и чтобы никто тебе не говорил, что это неправильно.
Ты понимаешь? И поэтому я не очень покупаю эти, не покупаюсь на эти заявления, что все люди там хотят Бога и ищут Его. Да нет, не так уж они ищут. Они хотят иметь такого Бога, который бы был прирученным, знаешь, как, который бы делал, соглашался с теми, какие они есть.
Я говорю о том, что люди хотят Божьего Царства.
Но Божьего Царства, это опять же, они... Это опять же, царство какого? Чтобы мне было хорошо, чтобы у меня было все прекрасно, но опять же, при этом, чтобы Бог не докучал своим присутствием и своими заповедями. Тут это как бы, ну, может быть, отчасти можно сказать, что образ и подобие Божие, как у Августина же, есть же такая фраза, что ты сотворил нас для себя, и душа наша не может успокоиться, пока не найдет тебя. В этом плане, да, человек-то создан для того, чтобы отражать Бога, своего Творца, для славы Божьей жил. И, может быть, это вот такое зачаточное или как-то где-то остаточное, оно проявляется в том, что люди где-то там как-то реагируют на что-то, связанное с Богом. Но, опять же, смотри, коммунизм эксплуатирует эту, даже если это есть коммунизм, это беспощадно, жестоко эксплуатирует эту идею, вымывая самое главное, самую суть, а именно то, что человеку нужен Бог, а не Царство Небесное без Него, то этим самым и разрушает вообще общество, и уничтожает его, потому что выбивает, ну, как бы, ну, знаешь, как он ходить, так и общество. В этом плане коммунистическое общество, я думаю, мне представляется гораздо страшнее, чем нацистское, потому что нацизм, ну, он опасен больше для немцев, для тех, кто считает себя арийцами, да, потому что он-то строит Царство Небесное для арийцев только. А вот коммунизм обещает Царство Небесное для всех. И в этом смысле гораздо опаснее идеология, потому что она взывает к вот этим инстинктам каждого человека. Буквально наиболее сильным конкурентом христианской проповеди, потому что обещает тебе то же самое прекрасное будущее, но при этом тебе не нужно отчитываться перед Богом. И милое дело.
Но речь в данном случае идет немножко о другом. Понимаешь, я не думаю, опять же, мы простить, и человека мы тоже пытаемся упростить и примитивизировать. Понимаешь, если бы все было действительно вот на такой степени плохо, как ты говоришь, то у нас бы вообще христиан, то ну, тебя же не через колено Бог переломал. Тебе было предложено, и ты принял решение.
Ну вот апостол Павла, как ты думаешь, через колено?
Да нет, конечно. Апостол Павел свое решение принял. И апостол Павел, в общем, действительно верил, что он служит Богу, он хотел служить Богу. Просто он не понимал, как, и ему нужно было объяснить в какой-то момент вот таким вот серьезным вмешательством. Да, ну, просто у нас не очень богословская программа, поэтому в это углубляться не будем. Просто я говорю это к тому, что в действительности очень часто вот эти идеи, они побеждают именно коммунистические, потому что они предлагают практически то же самое, что предлагает Бог. Почти то же самое. Значит, и поэтому для людей это привлекательно. Это привлекательно, потому что это именно тому естеству, которое образу и подобию Божию, которое Бог в человека вложил, поэтому это так заразительно, поэтому это нравится. Все хотят, чтобы был мир. Скажут, что я хочу, чтобы люди умирали, а я хочу, чтобы дети гроб. Но не найдешь ты таких, даже среди фашистов, нацистов там, и так далее. Ты с трудом найдешь людей с такими... Они говорят, вспомни советский, мы боремся за мир. Наша там задача — это мир. Да, небо пусть всегда буду я. Нас этому воспитывали, что мы борцы за мир, но при этом мы вооружали... Воспитывали, что мы борцы за мир, но при этом мы вооружали полмира воевать. И воевали с... которые нам предлагают левые. Почему так многие хорошие люди на них и покупаются? Что сами идеи звучат очень и очень привлекательно. Они очень интересны, они приятные, они нравятся людям.
А знаешь, это о чем говорит? Я полагаю, что это еще признак того, что люди остаются детьми. Они не взрослеют. Ведь коммунистическая идея фактически, если это так, да, она привлекательна своим прекрасным будущим, И на это люди покупаются. Это говорит о том, что они просто не выросли, не стали взрослыми. Дети, они хотят, чтобы все было хорошо, у них конфет было всегда, и чтобы и зубы не болели, и чтобы все было прекрасно. Но когда человек взрослеет, он понимает, что есть вещи, которые, ну, в реальном мире требуют и самодисциплины, и где-то борьбы, и соглашаться с тем, что мир несовершенен, и адаптироваться к этим условиям несовершенного мира. А коммунизм обещает людям все прекрасное, и прямо как вот эти детские мечты. И вот это тоже меня огорчает. Смотри, если Черчилль говорит, когда тебе до 30, ты в это еще веришь, смотри, как много людей после 30 продолжают верить вот в эти детские мечты о прекрасном будущем на земле без Бога.
Ну, конечно. Это безусловно. Это мы видим, и мы это наблюдаем, и это не радует. Но это то, что называется инфантилизм. И, значит, на этом и этот инфантилизм целенаправленно воспитывается левыми. Это же именно это то, что делается, это то, что специально целенаправленно, вот там просто это навязывается. То есть людей делают инфантильными. Именно поэтому государство пытается людей подсадить все время на... То есть если раньше человек сам о себе заботился, mm-hmm. сам на себя зарабатывал и сам себе, в общем... И понимал, что если он что-то не сделает и с чем-то не справится, то у него будут проблемы, да? И никто не будет ему помогать, разве что там друзья и родственники. То теперь человек знает, что любой его прокол, любой его косяк, любая его ошибка, она государством может быть покрыта. И если ты, ну, раньше как, если ты не выучился, не получил хорошего образования, значит, будешь ты жить под мостом и питаться отбросами. Да. Сегодня, если ты, ну, я опять же так утрирую, примитивизирую, конечно, но в целом, да, чтобы просто была понятна концепция. Сегодня, если ты не выучился, да, то ты, значит, просто альтернативно одаренный, тебя посадят на велфер, будут давать тебе денег на еду, денег на бензин, и будешь ты жить не хуже всех остальных. Соответственно,
но полностью зависимо от государства, да.
Конечно, зависим, но это ведь не так страшно, ведь какая разница, что я зависим, если у меня все есть, и мне хорошо, и меня да. обеспечивают всем, значит, что мне хочется, да? Да. Вот в чем ужас-то вот этой всей истории, понимаешь?
Да, наш первый час подходит к концу. Еще раз напоминаю, что в эфире программа «Трансатлантик» с Никсом Хоуком и Петром Новочеховым. Мы по субботам с 8 утра. И на волнах 10.10 AM, это из города Портленд, штат Орегон.
KOOR, Milwaukee, Portland, 10.10 AM.
Реклама, и потом возвращаемся в эфир. Пожалуйста.
Всегда есть то, что нас объединяет. Наше радио. Первая станция на русском и украинском языке.
Вам нужен план медицинского страхования, который защитит вас и вашу семью и впишется в ваш бюджет. Найдите эксперта, который поможет вам определить правильный баланс между затратами на страхование и выгодами. И не только. Это просто. Заходите на веб-сайт oregonhealthcare.gov и получите помощь с оформлением страхования от агента или от местной общественной организации по телефону или при личной встрече. Регистрируйтесь сейчас, орегонцы.
Мам, пап, я замуж выхожу. Поздравляю, доченька.
Да, у нас ремонт и машина сломалась. Где деньги на свадьбу будем брать?
Будь оптимистичнее. Украинский федеральный кредитный союз поможет.
Украинский федеральный кредитный союз предлагает потребительские кредиты до 20 тысяч долларов со сниженными процентными ставками. Всего 5,99% годовых. Без комиссии при досрочном погашении. Украинский федеральный кредитный союз. Жить становится проще. Адрес в Портленде. Powell Plaza 11050, South East Powell Boulevard, Suite 371, телефон 503-774-1444, адрес в Ванкувере, 112-08 North East Force Plain Boulevard, возле магазина Premier, телефон 360-597-2096, адрес в интернете rufcu.org.
Это случилось, когда я только приехала в Штаты и еще совсем не говорила по-английски.
Я попал в аварию, но выплаты мне задерживали.
Мне сказали, что так надо, что полиция и страховая действуют так всегда. Я даже не знал, что мне положена выплата. Просто тогда я не знал про адвоката Адама Гринмана.
Я думала, ну какой американский адвокат мне поможет? А оказалось, что в офисе адвоката Адама Гринмана говорят по-русски. Мне все переводили, все пояснили.
Адвокат Адам Гринман в прошлом помощник прокурора. Ему совершенно не страшны ни полиция с их угрозами, ни крупные страховые компании. Он просто выигрывает дела. И это его работа.
Адвокат Адам Гринман добился для меня максимальной компенсации. И даже больше. Не зря он входит в десятку лучших адвокатов Американского института уголовного права. Он помог мне.
Уверен, Адам Гринман поможет и вам. Звоните. Консультация бесплатная. 503-227-3800.
Звоните, и вам ответят по-русски. 503-227-3800. 503-227-3800.
Доктор Виктор Пальчиковский. Три медицинские профессии в одном специалисте. Медицинский доктор, доктор натуральной медицины, доктор мануальной терапии. Обращайтесь